Говорит радио «Свобода» в эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Рейтинг России вновь может снизиться. На Украине опубликованы последние перед воскресными выборами социологические опросы. Во Владимире начинается суд по делу главного редактора портала «Кредо.ру» Александра Солдатова. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's сегодня может объявить о снижении суверенных рейтингов России и исключении их из инвестиционной категории по своей шкале. Это решение, как отмечают эксперты, станет новым свидетельством значительного ухудшения экономической ситуации в российской экономике на фоне сокращения финансовых резервов государства. Продолжит тему экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Россия начинает достаточно быстро тратить запасы, сделанные государством в период относительно устойчивого экономического роста и геополитической стабильности. Первой жертвой новой для страны ситуации стали ее золотовалютные резервы. Только с начала сентября на поддержку национальной валюты, стремительно дешевеющей на фоне падения нефтяных цен, Центральный банк России уже потратил более 20 миллиардов долларов, говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Как раз в том и проблема, что есть фундаментальные причины для ослабления российской валюты. И первая причина – это макроэкономическая слабость России. Экономика слабая, и она слабеет. Не может быть такой ситуации, чтобы слабая и слабеющая экономика и сильная укрепляющаяся валюта. Это фундаментальная причина. Еще фундаментальная причина – это цены на нефть. Наша экономика критично зависит от уровня мировых цен на нефть. И когда понижение цен не является каким-то кратковременным моментом, то есть когда сформировалась устойчивая тенденция к понижению мировых цен на нефть, это тоже становится фундаментальной базисной причиной.
Теперь на очереди Фонд национального благосостояния. Один из двух государственных фондов, которые аккумулируют часть нефтегазовых доходов страны. После введения международных санкций в связи с политикой России по отношению к Украине, фактически закрывших доступ государственных банков и компаний нефтяного сектора к западному финансированию, именно эти резервы могут пойти на поддержку пострадавшего российского бизнеса. О своих намерениях просить у властей денег из Фонда национального благосостояния уже объявили несколько преимущественно государственных компаний. Однако рекордную заявку подала компания «Роснефть», крупнейшая по объемам добычи в стране. Она претендует на получение свыше 2 триллионов рублей, что составляет более 60% объема фонда по состоянию на начало октября. Александра Суслина из экономической экспертной группы не считает возможную помощь Роснефти разумным решением.
Мне кажется, что оно немножко противоречит тем изначальным задачам, для которых вообще создавался ФНБ. Он не предназначался как экстренный спасательный круг для фирм частных, ну или получастных, которые не очень хорошо управляются, поэтому допускают себе долги и так далее. С моей точки зрения, использование средств ФНБ целенаправленно, может быть, на какие-то инфраструктурные проекты, на решение пенсионной проблемы. То есть, собственно, то, для чего он создавался. А вот так вот использовать его как такую кубышку для спасания какого-то конкретного одного предприятия, потому что если спасти его, то на остальных уже даже и не хватит, то, мне кажется, это не совсем правильно. При этом, мне кажется, что при всех проблемах, которые есть у Роснефти, но объективно это не самая убыточная и не самая страдающая компания среди всех российских.
Роснефть просит государственных денег на развитие Восточной нефтехимической компании, а также в целом на реализацию своей инвестиционной программы, в частности, в Восточной Сибири. Такое использование резерва страны, полагает в свою очередь начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров, вполне оправдано.
Здесь ключевой момент не в том, что у Роснефти сложное финансовое положение, и она, например, не может исполнять свои обязательства, поэтому обращается за помощью. Она обращается за помощью, чтобы не сокращать те темпы развития, которые были изначально заложены до этой кризисной ситуации с внешним финансированием. И, в принципе, здесь все определяется, так сказать, не тем, сможет вот там Роснефть отвечать по своим обязательствам, а тем, есть ли у государства заинтересованность в том, чтобы Роснефть, как, в общем-то, фактически государство, государством управляемая компания, сохраняла те темпы развития, на которые государство рассчитывало, когда одобряло инвестпрограмму.
Дмитрий Александров считает, что инвестирование резерва Фонда национального благосостояния в крупные проекты может принести государству больше выгоды, чем нынешняя практика размещения этих средств.
На чашах весов лежит просто, с одной стороны, сохранение темпов освоения ресурсной базы, и все это с учетом возможности монетизации этой ресурсной базы, с учетом внешней конъюнктуры рынка нефти и так далее. На другой чаше весов лежит то, что Фонд национального благосостояния было принято расходовать не полностью, необходимо сохранять резервы, и вместе с тем, поскольку средства эти будут выделяться в виде долгового финансирования, в принципе, есть возможность более выгодно, чем это сделано сейчас, размещать эти средства, которые будут фактически гарантированы российской же ресурсной базой. То есть все будет в итоге определяться, с одной стороны, да, возможно, какими-то лоббистскими усилиями разных групп в правительстве, выступающих за более активное инвестирование средств или большее резервирование средств, которые имеются в распоряжении государства. Но вместе с тем, безусловно, здесь будет учитываться и ожидание по конъюнктуре рынка, то есть по возможности монетизации ресурсной базы и получения дохода на средства Фонда национального благосостояния.
Впрочем, эксперты не исключают, что в случае положительного для Роснефти решения, какую-то часть полученных из Фонда национального благосостояния денег компании придется потратить не на инвестиции в бизнес, а на обслуживание и погашение корпоративных долгов. Их объем сейчас сопоставим с суммой, запрошенной правительством. Причем 1 000 000 000 000 рублей Роснефти необходимо погасить до конца 2015 года. Александра Суслина продолжает.
Трудно как бы четко сказать, что именно будет делать ими руководство, но, конечно, такая гипотеза есть. Более того, вообще, если у огромного монстра, гиганта большие долги, то нужно в первую очередь смотреть на эффективность управления компанией. И что-то мне подсказывает, что она не так высока, если из года в год руководство компании обращается к федеральному правительству с просьбой о помощи. Мне кажется, что в этой ситуации, когда у них долги, естественно, они аргументируют свои заявки на госпомощь с инфраструктурными проектами. Как иначе еще можно аргументировать? Только так. Но мне кажется, начинать надо с того, чтобы повышать эффективность управления предприятием внутри, а только потом уже обращаться за помощью.
Дмитрий Александров из компании «Универ Капитал» также допускает, что часть полученной от государства финансовой помощи Роснефть может использовать для решения своих долговых проблем. По его мнению, ее объем не будет значительным.
Естественно, что если финансирование не носит целевого характера, то выделить, какая часть каких денег пойдет на выплату долга, какие деньги пойдут на развитие, невозможно. Если это просто, скажем, кредит, который не обусловлен каким-то целевым финансированием именно этих сумм денег. Роснефть на середину года у нее по краткосрочным заимствованиям в рублях 866 миллиардов рублей. По долгосрочным 1,3. То есть, в принципе, вся эта сумма может быть использована просто, чтобы полностью погасить всю задолженность Роснефти. Учитывая, что долговая нагрузка компании, в принципе, невысокая, там можно наращивать долг вдвое при таком объеме. Естественно, эти деньги не будут направлены только на выплаты. Если там и пойдут деньги на выплату, то в меньшей степени.
Выделение Роснефти запрошенных средств, как считает президент компании Игорь Сечин, положительно скажется на суверенном рейтинге России и окажет позитивное влияние на развитие именно внутренней, а не мировой экономики. Однако международное рейтинговое агентство Moody's, уже понизившее неделю назад долгосрочный рейтинг России, думает иначе. Как заявил в среду вице-президент агентства Торстен Нестман, удовлетворение запроса Роснефти, наоборот, увеличивает риски для экономики России и ее рейтинга. Схожего мнения придерживается и Александра Суслина из экономической экспертной группы.
Я так думаю, что эти деньги можно будет с ними попрощаться, ну, фактически. То есть трудно понять пока, на каких условиях их будут выделять. Будут ли это деньги в долг или просто дали и забыли. Как показывает практика, эффективность таких расходов у нас очень низкая. То есть я бы, например, не ожидала какого-то резкого подъема экономики за счет того, что у Роснефти появятся такие большие деньги.
Проблема заключается еще и в том, продолжает эксперт, что у России сейчас нет возможности пополнять государственные резервы. Основная причина, по ее словам, в падающих ценах на нефть. Их прогнозируемый уровень не только не позволяет откладывать запасы на черный день, но уже и ставит под сомнение сбалансированность бюджета.
У нас сейчас получается какая ситуация, что все номинальное увеличение этих фондов происходит только за счет курсовой разницы. Курс доллара растет, да, рубль ослабляется. Таким образом, пересчитывая те деньги, которые лежат в валюте, у нас получается, что вроде как он чуть-чуть увеличивается. Но, конечно, ничего не поступает, потому что доходов и так очень мало, а будет еще меньше, потому что у нас экономика в плачевном состоянии. Говорят, что даже вот в ближайшие несколько лет вся наша бюджетная трехлетка, которая вот-вот вступит в силу в нее, да, в 2015 году, что она вся будет цена не 80, не больше. Бюджет у нас рассчитан, то есть цена, которая в бюджет, там, по-моему, 95, что ли, вот та, которая базовая цена.
Игорь Николаев из компании ФБК также считает, что сейчас нет никаких предпосылок для повышения цен на нефть.
У нас, к сожалению, снижение мировых цен на нефть – это как раз тенденция, устойчивая тенденция. Но это еще было бы полбеды. Беда в том, что цены на нефть будут падать и дальше, потому что для этого тоже существуют причины. Это и неуверенное восстановление мировой экономики, это и фактическое начинающееся повышение ставок со стороны Федрезерва, что автоматически удорожает доллар и удешевляет нефть, ну и так далее.
Тем не менее, заявку Роснефти на выделение из Фонда национального благосостояния более 2 триллионов рублей уже поддержало Российское министерство энергетики. Теперь до середины ноября свое решение должно принять Министерство экономического развития. Все документы оно уже получило. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
На Украине опубликованы последние перед досрочными парламентскими выборами 26 октября опросы общественного мнения. Они свидетельствуют, что в Верховную Раду 8-го созыва могут пройти 7 партий, в их числе и основные оппоненты власти – это «Сильная Украина» и «Оппозиционный блок». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Фаворитом предвыборной гонки по-прежнему остается президентский блок Петра Порошенко. Вместе с ним, как показывают опросы общественного мнения, в парламент уверенно попадают Народный фронт во главе с премьер-министром Арсением Яценюком, радикальная партия Олега Ляшко, Самопомощь мэра Львова Андрея Садового и Батьковщина Юлии Тимошенко. Установленный 5-процентный барьер, по данным социологов, смогут преодолеть «Сильная Украина» и «Оппозиционный блок». В обе эти политические силы вошли многие соратники ныне скрывающегося от украинского правосудия в России экс-президента Виктора Януковича, бывшие члены партии регионов. Предвыборный список оппозиционного блока возглавляет экс-министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, а список «Сильной Украины» – лидер партии, экс-вице-премьер Сергей Тегибко. Говорит руководитель агентства моделирования ситуации Виталий Балла.
Последние исследования дают на самом деле разнобой в тех цифрах, которые им приписывают, и где-то прослеживается ангажированность, то есть люди, я так понимаю, которые публикуют эти данные, они в той или иной степени заинтересованы были со стороны оппозиционного блока и «Сильной Украины», поэтому мы видим такие цифры. На самом деле интрига, с моей точки зрения, будет заключаться в том, что на сегодняшний день, как мне представляется, оппозиционный блок уже немножко впереди «Сильной Украины», хотя во всей социологии «Сильная Украина» вроде бы как бы там выбиваются в лидеры. Но их рейтинг, рост их рейтингов обусловлен теми действиями или бездействием нынешней власти, которая стала следствием какого-то разочарования у граждан страны, которые еще месяц назад были неопределившимся в количестве до 40-45% за кого будут голосовать на выборах. И сегодня это в районе 15-20% людей, которые еще не определились. И те люди, которые не определились, они, как правило, уже не голосуют за действующую власть. И в этом смысле агрессивная политика, взывающая к эмоциям, как со стороны «Сильной Украины», так и оппозиционного блока, она, безусловно, дает результат на фоне тех ошибок, которые делает власть. И это дает возможность надеяться и «Сильной Украине», и оппозиционному блоку пройти 5-процентный барьер и попасть в парламент.
Рейтинги «Сильной Украины» и «Оппозиционного блока» начали заметно расти буквально в последние недели перед выборами. Вот как это объясняет эксперт рекламного рынка Артем Беденко.
Достаточно просто. Массовой популистической рекламой, абсолютно построенной на тех словах и фразах, которые нравятся населению, особенно бедному населению. Мы должны понимать, что на Майдане все-таки было не 100% населения Украины, а тех, кого принято называть креативным классом. И, естественно, остается значительная прослойка людей, которые живут от зарплаты к зарплате, которые не имеют высшего образования. И они верят в рекламу, в которой говорится, что мы подарим вам счастье, всем будут квартиры, безопасность, дети будут ходить в лучшую школу и так далее. То есть да, и сильная Украина, оппозиционный блок, по сути, обманывают своих избирателей в своей рекламе, тратят на это огромные деньги, а избиратели ведутся. Основная часть поддержки – это восточные и южные регионы. Но есть так называемые красные пояса и в других областях. В той же самой Хмельницкой области, в той же самой Черкасской области.
В отличие от оппозиционного блока и сильной Украины, шансы на преодоление 5-процентного барьера у коммунистов, входивших ранее в парламентскую коалицию с правящей партией регионов, эксперты оценивают как минимальные.
Коммунисты в Украине окончательно себя дискредитировали, и кроме того, на них просто не хватает электората. То есть электорат Януковича, бывший электорат Януковича, он не понимает, почему он должен голосовать за коммунистов, что они такого сделали. То есть они стали партией ни о чем. Их олигархическая природа понятна людям. Кроме того, у нас просто физически сейчас нет столько пророссийского электората, чтобы хватило еще и коммунистов.
Отмечает политолог Александр Полий. Экс-советник российского президента Андрей Илларионов недавно заявил в интервью «Голосу Америки», что Владимир Путин поставил задачу своему окружению создать максимально большую группу депутатов в Новой Раде, которая бы смогла блокировать работу украинского парламента. Как отметил Илларионов, среди кандидатов в депутаты есть немало прокремлевских тушек, в том числе и в составе демократических сил. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев полагает, что сразу после выборов создание в Верховной Раде большой группы пророссийских депутатов маловероятно.
Если такая группа появится, то она не только себя дискредитирует, но и новый парламент. Киев антироссийский, точнее, это антипутинский. Поэтому рассчитывать на то, что здесь будет в легальной форме работать какое-то пропутинское лобби, недальновидно с аналитической точки зрения. Надо понимать, что медиа, общественное мнение, гражданское общество настроено очень патриотично, и любой акт непатриотизма или намека на непатриотизм украинский, он получит публичную огласку, может закончиться печально для политической карьеры такого лоббиста. Поэтому я не сильно верю вот в такого рода предсказания, сценарии. Я думаю, что кремлевское руководство выберет менее публичные способы влияния на украинскую политику. Пока, я думаю, такую фракцию, таких сушек создать не удастся. Может быть, в будущем, когда там появятся определенные условия, социальные, экономические, благоприятные, которые могут качнуть ситуацию в другую сторону.
Пока же большинство экспертов прогнозируют формирование проевропейской коалиции в новом украинском парламенте.
Все цифры и тенденции, которые сейчас в Украине наблюдаются, они показывают, что, возможно, даже создание проевропейской коалиции 300 депутатов. Даже если такая коалиция не будет создана, количество депутатов, которые будут ориентированы на Европу, на вступление в Евросоюз, я думаю, будет как раз за цифру 300 депутатов, то есть больше конституционного большинства украинского парламента. Это, наверное, один из главных плюсов, почему надо было проводить эти выборы.
Считает руководитель агентства моделирования ситуации Виталий Балла. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня Октябрьский суд Владимира начинает рассматривать дело, ответчиком по которому выступает главный редактор религиозного портала «Кредо.ру» Александр Солдатов. Представители прокуратуры просят признать экстремистским видеоролик, размещенный на портале еще зимой прошлого года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джинпаладова.
Видеоролик, вызвавший претензии прокуратуры Владимира, представляет собой 30-минутный репортаж корреспондентов портала «Кредо.ру» под названием «Приставное благочестие». Он посвящен тому, как судебные приставы пытаются изъять у прихожан Российской православной автономной церкви, которая не подчиняется Московской патриархии, мощи святых Ефимия и Ефросинии и Суздальских. Эти события произошли 2 года назад, в конце октября 2012 года. Само видео было опубликовано на портале «Кредо.ру» зимой 2013-го. Однако претензии главному редактору портала Александру Солдатову прокуратура предъявила только сейчас, как отмечают наблюдатели, после того, как в сентябре этого года город Владимир посетил патриарх Кирилл. В интервью «Радио Свобода» Александр Солдатов рассказал подробнее о сути дела.
«Я получил 30 сентября по почте письмо судьи Октябрьского районного суда города Владимира Игнатовича, где сообщалось, что на 24 октября назначено заседание по заявлению или представлению прокурора города Владимира о признании экстремистским видеоролика приставное благочестие. К этому заявлению прилагалось 6 документов, различные материалы экспертиз, информация, поступившая из УФСБ по Владимирской области. Однако ни экспертиз, ни этой информации я по почте не получил. Мои попытки приехать в Октябрьский районный суд и там прочитать дело были безуспешными, потому что поначалу судья находился в отпуске и должен был выйти из него 21 октября. А затем, когда я обратился туда 21 октября, мне сказали, что на месте нет секретаря, и без секретаря никто мне не может выдать дело. Поэтому представление у меня самое общее о том, так сказать, в чем нас пытаются обвинить. Надеюсь, что мы наконец увидим материалы дела, станет понятно, на каком основании этот ролик хотят признать экстремистским.
Но вы понимаете, что именно в этом видеоролике могло не понравиться прокуратуре?
Я хорошо его помню. Ролик появился 2 года назад почти. Там была видеохроника, связанная с попытками судебных приставов из Владимира изъять мощи преподобных Ефимии Ефросинии Суздальских у Российской Православной Автономной Церкви Суздале. И она не хотела, так сказать, возвращать государству, как от нее требовало Росимущество, эти мощи, которые были переданы общине еще в 1988 году. Но это отдельная долгая история. Mm-hmm. В нашем ролике были запечатлены некоторые самые такие неприглядные эпизоды, связанные с изъятием этих мощей, приезды приставов, их общение с верующими, какие-то угрозы или там призывы проявить насилие, которые при этом звучали со стороны тех, кто приехал. Пикет ЛДПР под лозунгом «Верните святые мощи». Довольно такое комичное зрелище. Я предполагаю, что таким неудачным местом, уязвимым местом этого видеоролика является кинохроника, скопированная из фильма «17 мгновений весны», где выступает с какой-то речью доктор Геббельс. Видимо, появление самого этого образа могло насторожить прокуратуру. Далее этот образ чередуется с образом патриарха Кирилла, который дает некое интервью, в котором называет славян диким народом, почти зверями. Ну, это интервью он давал в связи с празднованием Дней славянской письменности и культуры. Имел в виду, конечно, то состояние славян, в котором они находились 1000 лет назад. Но все равно, надо сказать, что эти фразы, конечно, режут слух. И вот видеоряд, предложенный автором этого ролика, как бы соединял в себе образ Геббельса и вот эту вот речь патриарха. Я так понимаю, что любые ассоциации с деятелями Третьего Рейха могут восприниматься как намек на экстремизм.
Александр Солдатов расценивает это дело как попытку оказать давление на него лично и не исключает, что против него могут возбудить и уголовное дело.
Меня очень настораживает то, что дело, оказывается, существует около 2 лет, и что инициатором проведения оперативно-розыскных мероприятий было управление ФСБ по Владимирской области. Тут как бы некоторую подсказку на мои недоумения дает статья Госдеп в рясе, которая была опубликована некоторое время назад в ряде владимирских СМИ. В этой статье утверждалось, что моя деятельность как журналиста по защите прав гонимых верующих, в частности, прав общины автономной церкви в Суздале, является выполнением заказа Госдепартамента США, что меня можно было часто видеть на приемах в американском посольстве, а в американском посольстве работают, среди прочего, профессиональные разведчики ЦРУ, от которых, вероятно, я получал какие-то задания и которым я сообщал информацию о гонениях. Ну, никакой информации о гонениях, помимо той, что опубликовано у нас на портале, я никому никогда не сообщал. Шпиономания и, так сказать, охота на ведьм сейчас очень популярны, такой как бы тренд официальной пропаганды, поэтому я могу предположить, что эта составляющая моей деятельности, правозащитная журналистика, вызывает у спецслужб подозрения в том, что я делаю это в интересах каких-то западных темных сил. Вот, что совершенно не так, это просто мой профессиональный долг, и делаю я это в интересах объективности информации, которая публикуется на нашем портале. Вот, я думаю, что если это инициатива местных силовиков, то, видимо, это попытка прекратить активное освещение этих суздальских событий, этого дела о мощах.
Вам лично что может грозить в связи с этим делом?
Если ролик будет признан экстремистским, и я буду признан причастным к его изготовлению и распространению, то, возможно, мне грозит преследование за экстремистскую деятельность. Я не готов признать этот ролик экстремистским, никакой экстремистской деятельности я не занимался, но логика таких процессов вот действительно такова, что ролик не просто так может быть признан экстремистским, а с целью использовать в дальнейшем этот статус ролика как-то против меня. Если дело получит вот такое развитие, я стану фигурантом уже какого-то уголовного обвинения, то, наверное, расчет делается на то, что это приведет к прекращению работы нашего портала Credo.ru, к какому-то моему уходу из активной журналистики.
Говорил Александр Солдатов, главный редактор портала Credo.ru. На самом сайте видеозапись «Приставное благочестие» недоступна для просмотра. В сообщении, размещенном на портале, говорится, что ролик удален, поскольку его содержание является предметом судебного разбирательства. Но в интернете на некоторых сайтах его все еще можно посмотреть. По мнению доктора культурологии и независимого эксперта по религии и культуре Елены Волковой, за этим делом стоят две причины. Первая связана с личностью Александра Солдатова.
Дело о ролике – это такой повод для того, чтобы приструнить, напугать самого Александра Солдатова, который известен своими критическими публикациями о Русской Православной Церкви и лично патриархе Кирилле. И я думаю, что атака на еще одно независимое СМИ или вот интернет-портал, который позволяет себе не только критиковать Русскую Православную Церковь, но и занимать довольно независимую позицию по Украине.
Как вы считаете, возможно ли уголовное преследование Александра Солдатова?
Здесь самые разные могут быть перспективы и самые грустные. На данном этапе важно, чтобы судья и вот те люди из департамента ФСБ увидели, что это дело волнует, что портал Кредо люди готовы защищать. И, конечно, в этом ролике нет ничего экстремистского. И это сопоставление с Третьим Рейхом, оно, я не знаю, после статей Андрея Зубова, Виктора Шендеровича, которые вызвали там возмущение в некоторых кругах, это уже стало, по-моему, общим таким медийным местом.
Вторая причина, по словам Елены Волковой, послужившая поводом появления дела о ролике, репрессивное отношение Русской Православной Церкви к альтернативным церквям, которые не подчиняются Московской Патриархии. Российская Православная Автономная Церковь отделилась от РПЦ в 1990 году, а с 2002 года начались процессы против этой церкви, рассказывает Елена Волкова.
А сначала было заведено дело в 2002 году против главы этой церкви, ныне уже покойного Валентина Русанцова. Там даже были обвинения в педофилии, ну вот такое традиционное по таким советским лекалам, самые грязные какие-то обвинения. Тогда началось это дело, а потом стали заводить дела по изъятию храмов. У нас ведь много альтернативных церквей, но очень мало кто из них имеет молельный дом, церковь. А у этих были храмы. Там было более десятка храмов в Суздале. Их стали отнимать. Их выгнали практически из всех храмов. И покидая один из храмов, они унесли с собой мощи суздальских Ефимия и Ефросинии. Началось дело о мощах. Отняв храмы, стали отнимать мощи. И вот это абсурдное совершенно дело тянется уже несколько лет. Были постановления судов и в пользу изъятия мощей, и против изъятия мощей, в пользу церкви. В результате все-таки мощи постановили изъять, и в дом молельный этой церкви пришли приставы. Процесс о мощах вообще совершенно абсурдный, он абсолютно кафкианский, потому что мощи даже не определены в российском законодательстве. У нас нет статьи о мощах. Что это такое? Что передают прах, останки? Довольно такой абсурдист сюжет о мощах, но грустный, потому что действительно много людей страдает.
Говорила Елена Волкова, доктор культурологии, независимый эксперт по религии и культуре. Сейчас мощи святых Ефимия и Ефросинии Суздальских находятся все еще в ведении Российской Православной Автономной Церкви. По словам Александра Солдатова, несмотря на действующие судебные решения, атаки приставов прекратились. Солдатов не исключает, что, возможно, появление дела в его отношении притупило интерес следственных органов к делу о мощах. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень», коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
В Швеции военные прекратили операцию по поиску неизвестного подводного объекта. В Днепропетровске пропала глава местного люстрационного комитета, кандидат в депутаты Тамила Ульянова. На саммите Евросоюза в Брюсселе сегодня обсуждают меры по борьбе с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке. Говорит Радио «Свобода». В тольяттинском спорткомплексе «Лада-Арена» президент Волжского автозавода Бу Андерсон встречался с рабочими. Вопреки ожиданиям, критики на встрече, которую рабочие назвали «сказки Андерсона», не прозвучало. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
31 октября в Тольятти в Парке Победы пройдет первый за последние 5 лет митинг рабочих Волжского автозавода. Организаторами выступают независимый заводской профсоюз «Единство» и горком КПРФ Тольятти. ВАЗовцы недовольны низкой зарплатой и планами руководства продолжить сокращение для снижения производственных затрат. 23 октября в тольяттинском спорткомплексе «Лада-Арена», рассчитанном на 6 тысяч зрителей, прошла встреча президента «АвтоВАЗа» Бу Андерсона с рабочим коллективом завода. Это был контролируемый предмитинг, устроенной дирекцией перед акцией протеста рабочих. Перед встречей на проходных автозавода появились специальные ящики для писем Андерсону. На встрече Андерсон ответил на 20 из 200 полученных вопросов. Никакой критики не прозвучало. Видимо, сказалась предмодерация. Главные вопросы рабочих были о возможных новых сокращениях и уменьшении зарплаты.
Следующий вопрос у нас опять видео, правильно? Пожалуйста, выведите.
Хайбульная Рада Змайлович, предсекомов цеха 97 МТП, фрезеровщик. Господин президент, скажите, пожалуйста, планируется ли сокращение персонала в 2015 году, и кого это, если будет, то кого коснется в первую очередь?
So as I said before, we have no plan to lay off people for 2015.
Как я сказала раньше, у нас нет никаких планов по увольнению людей в 2015 году.
No plan.
Никакого плана.
We will increase production.
Мы будем улучшать, повышать производство.
We will transfer people among plants.
И мы будем переводить людей между производствами.
Today we have roughly 5,000 people on the D0 line.
Бу Андерсон рассказал, что для повышения производительности труда рабочие будут перераспределяться между производствами. Часть людей уже перевели с линии сборки «Лады Гранты», «Калины» и «Приора» на линию Б0. В декабре 5000 вазовцев, которые не допускали нарушений трудовой дисциплины, получат премию в размере месячной зарплаты. По итогам 2014 года завод должен выйти на безубыточность. С 1 января будущего года все 5 сборочных производств завода будут иметь единую систему расчета зарплаты, рассказал президента АвтоВАЗа. Символично, что в день, когда президент завода встречался с рабочими, АвтоВАЗ на 4 дня приостановил производство машин «Лада Калина» и «Гранта». Конвейеры остановлены из-за недопоставки комплектующих предприятиями-смежниками. Волжский автозавод нужно реформировать, считает Игорь Котляров.
АвтоВАЗ – убыточное предприятие, и продажи падают. И несмотря на то, что сейчас иностранцы владеют большей частью акций, все равно, если они хотят сделать из него что-то приличное и производить Ниссаны и те же Рено, мне кажется, им придется большую часть сотрудников сократить. Бизнес – это же не благотворительная организация. Мы платим налоги, эти поступления идут в бюджет, чтобы поддерживать убыточное предприятие, замкнутая система. А они не конкурируют ни с кем, у них выгодные условия. Какая у них мотивация для развития и роста? Я уверен, что эти рабочие АвтоВАЗа могли бы стать, может быть, малыми предпринимателями, может быть, какие-то автосервисы открыть, может быть, уйти в какое-то другое производство, где их квалификация была бы подходящая, и опыт, и в результате получилось какой-нибудь высококонкурентный продукт. Было бы здорово, может быть, пусть они производят там, не знаю, не машины, что сложно, может быть, пусть они производят детские игрушки. Высококонкурентно не за счет дотации из бюджета, там, чтобы это было конкурентное, просто конкурентная хорошая штука, которую бы покупали, там, не знаю, в том числе бы и за границей.
Знающий ситуацию на Волжском автозаводе депутат Самарской губернской думы, член фракции КПРФ Михаил Матвеев, считает, что Бу Андерсон ведет завод к краху.
Еще летом было обращение нескольких депутатов Госдумы, фракции КПРФ, президента с предложением уволить Бу Андерсона. Это обращение основано на биографии этого менеджера, его, так скажем, достижениях в кавычках, которые он имел, работая за границей, работая на Горьковском автозаводе. Везде, где он работал, предприятия приходили к краху, поэтому многие рассматривают Бу Андерсона не как антикризисного менеджера, который должен вывести предприятие на какие-то новые высоты, а как на человека, который прислан сюда для того, чтобы убить завод. Надо понимать менталитет тольяттинцев. Это люди, у которых настроение может достаточно быстро меняться. ВАЗовцы, тольяттинцы могут достаточно критически сейчас оценивать действия руководства и быть готовым к различным акциям протеста. В городе говорят, что задача, которую поставил перед собой Бу Андерсон, довести численность работников завода до 25-30 тысяч человек, при том, что сейчас на заводе работает около 55 тысяч человек. Речь идет о том, что в какой-то обозримой перспективе сократить порядка 20-25 тысяч человек. Сейчас говорят, что до Нового года сокращение подвергнется около 2 тысяч работников.
Однако, несмотря на встречу с президентом завода Бу Андерсоном, ВАЗовцы настроены решительно и намерены провести митинг 31 октября, рассказал председатель профсоюза «Единство» Петр Золотарев. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
В Иркутской области, в центральной части Восточных Саян, есть место, которое называется Тафалария. Здесь на днях в глухой тайге умер местный житель. 11 суток родственники умершего охраняли тело от диких зверей. Подробнее об этой жуткой истории и жизни народа Тофы расскажет наш корреспондент в Иркутской области Екатерина Вертинская.
11 суток сын погибшего в тайге Тафалара просил местных и областных чиновников, полицейских, спасателей и прокуратуру помочь вывести тело отца в районный центр для проведения экспертизы. Никто не помог. Пришлось одалживать у родственников и соседей 140 тысяч рублей и платить за вертолет. Теперь мужчина через суд планирует призвать к ответственности чиновников и правоохранителей за бездействие. А вообще для Тафаларии стало обычным делом, когда покойника везут на экспертизу вместе с пассажирами в одном вертолете, несмотря на то, что это нарушение всех мыслимых норм. Село Тафаларии находится в 200 километрах от районного города Нижнеудинска. Дороги к ним нет, вокруг непроходимая тайга, а вертолет летает всего один раз в 10 дней. Частота полетов зависит от того, сколько денег выделит правительство Иркутской области. В 2013 году было оплачено 134 рейса, а в 2014 только 91. Для народа Тофы это самая большая проблема, особенно летом. В аэровокзале скапливается так много желающих улететь в Тафаларию, что в своей очереди приходится ждать до 2 недель. Валентина Конгараева прилетела в Нижнеудинск из Санкт-Петербурга, хотела побывать на своей малой родине, сходить на кладбище к родителям. И 10 дней просидела в аэровокзале, продолжает Валентина Конгараева.
Здесь негде, нету каких ни гостиниц, ничего. Ну тоже же летишь, вот тут дети здесь. А где деньги взять? 10 дней просидела.
Жителю Тафаларии Дмитрию Конгараеву в Нижнеудинске сделали операцию на сердце. Мужчина ждал своей очереди на вертолет 2 недели, говорит Дмитрий Конгараев.
Не ради там какого-то прогулки. В больнице лежал. Не могу вот обратно улететь.
Кардиологии, между прочим.
Валентина и Дмитрий Тофы. Численность этого малого народа всего 678 человек. Они живут только в Нижнеудинском районе. Казалось бы, власти должны заботиться о сохранении этого малочисленного народа, представителей которого больше нигде в мире нет. Но, судя по всему, властям не до них. А ведь проблемы у этих людей гораздо больше, чем у других жителей Приангарья. Ближайшая больница находится в Нижнеудинске. Даже приехав в районный центр на обследование или лечение, человек вынужден задержаться дней на 10, так как улететь не может. Значит, надо искать ночлег, а это дополнительные траты. Поэтому в больницу Тофы едут только в самом крайнем случае. А вот учителям выбирать не приходится, они должны проходить медосмотр регулярно. Но за один день всех врачей не обойдешь, значит, вновь готов деньги за аренду жилья. При этом педагоги больше переживают не за себя, а за своих учеников, рассказывает учитель Людмила Метелица.
Много абитуриентов летает, поступают. И вот приедут они без денег, сидят. Сейчас наплыв студентов едут. Они сессии закончились, домой не могут попасть. Сидят по полмесяца здесь.
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин летом побывал в Тафаларии. Говорит, что проблемы народа Тофы имеют исторические корни.
Дело в том, что ранее они вели кочевой, так сказать, образ жизни. Они не приспособлены для ведения сельского хозяйства. Их основное занятие — это оленеводство, охота, рыбалка. Но Сталин, так сказать, принял решение, так сказать, чтобы они не бедствовали, значит, а решил, так сказать, их оседлому образу жизни приучить. Было построено 3 поселка – Нерха, Верхняя Гутара, Алыкжир. Вот те старожилы, которые там есть, значит, они говорят, так сказать, о том, что вот после войны в эти населенные пункты самолеты Ан-2 слетали 2 раза в день для обеспечения их жизнедеятельности.
Теперь вертолеты летают редко, поэтому жители Тафаларии постоянно страдают от нехватки продуктов, особенно скоропортящихся. По расчетам районных чиновников, в Тафаларию необходимо завозить около 900 тонн скоропортящихся продуктов в год. Вертолеты, арендуемые за счет областного бюджета, могут перевезти только 40 тонн. По словам местных предпринимателей, доставка скоропортящихся продуктов по воздуху стоит 75 рублей за килограмм. Им просто невыгодно этим заниматься, поэтому в основном продукты завозят в Тафаларию по зимнему пути. Если какие-то продукты в магазинах еще есть, то многим тофам их не на что купить, они безработные. Если бы не традиционный промысел, охота, рыбалка, сбор кедрового ореха и ягоды, неизвестно, как бы выживали. Но добытое в тайге тофам приходится отдавать заезжим перекупщикам по заниженным ценам. Раньше была организация, которая централизованно покупала у тофов пушнину и дикоросы. Сейчас ее нет. С обучением детей ТОФов дела стоят немного лучше. В Алыкджире есть интернат и 11-летняя школа. В двух других поселках малокомплектные школы начального образования. В них учатся по 30-40 учеников, говорит Валерий Лукин.
Ну, они такие чистенькие, ну, конечно, построенные при царе, так сказать, дороги. Туалеты, так сказать, конечно, на улице. В беседе, значит, с директорами, так сказать, школ, значит, они отметили, что учебными литературой, так сказать, не обеспечены полностью. Но вот вопросы, значит, тетрадок, ручек, магазинах-то нету. Ну и ладно, значит, раньше можно было, когда ручек не было и тетрадок, значит, можно было на газетах писать, но там и газет, так сказать, нету.
Обо всем этом после поездки к ТОФам Валерий Лукин написал губернатору Иркутской области Сергею Ерощенко, обозначив три первоочередные задачи – увеличение финансирования авиаперевозок, организация медицинского обследования местного населения и достройка школы в поселке Нерха. 15 октября областные депутаты приняли решение выделить дополнительно 2 миллиона рублей на финансирование авиасообщения с Тафаларией. Можно сказать, что это первая победа омбудсмена в защите прав ТОФов. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
А вот в Петербурге на выходе из станции метро Политехническая почти каждый день с 3 до 4 часов стоит 83-летняя пожилая женщина и продает книги со своими стихами и переводами. Это известная петербургская поэтесса, переводчик с английского Галина Усова. С ней поговорил наш корреспондент в Петербурге Виктор Резенков.
Переводчик поэзии, прозы, поэт, прозаик Галина Усова стихи писать начала с 7 лет, а переводить поэзию с английского с 16. В 1956 году известный писатель Ефим Эткинд одобрил ее поэтические переводы и направил юного переводчика на семинар Татьяны Гнедич, который существовал при Ленинградском отделении Союза писателей СССР. Уже в 1960 году ее переводы вошли в вышедший впервые в Советской России сборник стихов у американского поэта Лэнгстона Хьюза. Член Союза писателей СССР с 1983 года Галина Усова перевела множество стихов таких американских, английских и ирландских поэтов, как Эдгар По, Карл Сэндберг, Роберт Фрост, Уильям Блейк, Роберт Браунинг и многих других. В 2003 году вышла книга ее воспоминаний о Татьяне Гнедич под названием «И Байрона в соавторы возьму», а через 10 лет сборник стихов, собранных за 50 лет. «Я из прошлого века». Выйти продавать свои книги к метро Галину Усову заставила не бедность. Как признается сама писательница, она не бедна, у нее хорошая пенсия, любящие родственники, которые всегда ее поддержат. Выйти к метро она решила сразу по нескольким причинам.
Когда мои книги попытались продавать в магазинах, во-первых, они плохо пытались. Они не делали никакой рекламы. Книги убирались куда-то в дальние углы, где их... Я сама не могла их найти, когда хотела. Одним словом, это не имело успеха. И тогда я поняла, что дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих. Вот я и стала... Попробовала сама это делать. И первые же дни у меня были покупатели. Интересные очень разговоры затевались с людьми. Ну, как-то вот многие очень заинтересовались и разговаривали со мной.
Издать первую книгу за свой счет Галина Усова решила после того, как несколько издательств ей отказали.
Книга вышла у меня за свой счет, потому что я считала своим долгом написать книгу о Татьяне Григорьевне Гнедич, когда она ушла, и я поняла, что я знаю такие вещи, которых не знает никто, кроме меня. Я написала такую книгу, ни одно издательство ее не хотело брать. Говорили, что да, интересно, но это никто не купит. Да, на какие деньги? Пушкинский муниципалитет проводил конкурс «Люди города Пушкина», что ли. И это как раз подходило тема о ней. И Пушкинский муниципалитет выделил для меня деньги, которые стоили примерно половину книжку. Я могла бы издать на эти деньги. Но пришлось как-то собирать другую половину.
Теперь это происходит постоянно. Галина Усова издает книжки за свой счет, продает их у метро, а на вырученные деньги издает новые книги.
Потому что люди очень охотно покупают, очень охотно встретили мои стихи. Я очень боялась, что мои стихи не будут так покупать, как Байрона или Киплинга, или того же Роберта Бернса. Ну вот оказалось, что мои стихи тоже публике очень интересны. Потом люди подходят, которые покупали, прочли и очень довольны, и высказывают мне свое мнение, свое удовольствие от того, что они прочитали эти книги. Сейчас у меня осталось мало книг. Сейчас у меня роман о Байроне идет. Потом книга, в которой мои повести и рассказы собраны. И книга детских фольклорных стихов матушки Гусыни, которую я сделала книжку совместно с Усовой Татьяной Васильевной. Вот у меня сейчас только 3 книги в ходу, остальные все проданы.
Только что Галина Усова подготовила сборник стихов австралийских поэтов, которых начала переводить еще в 60-х годах прошлого века.
Я сейчас заканчиваю, уже даже сдано в издательство, сдан сборник австралийских поэтов. Это мое открытие вообще в литературе. До меня в таком масштабе никто австралийцев не переводил. Я их полюбила. Это было примерно 60 лет назад. Началось все с Генри Лоусона. И меня очень одобряли мои старшие товарищи. Издать такую книгу полностью удалось только сейчас и только за свой счет. Она называется «Где вьет гнездо пеликан». Тираж пока 500, но я думаю, если будут хорошо покупать, как я делала с предыдущими книгами, я тут же закажу второй тираж, может быть и третий.
Но есть еще одна причина, по которой Галина Усова не хочет предлагать свои переводы издательствам.
Переводческая деятельность сейчас находится в полном упадке, потому что там распоряжаются люди, которые не понимают в этом деле ничего. Например, авторское право для переводчиков полностью отменено. Хозяйничают люди безграмотные, которые без ведома переводчика поправляют, как хотят, текст. При этом он становится много хуже. Мне это надоело.
Действительно ли сегодня переводчики настолько беззащитны перед издателями? Такой вопрос я задал члену Союза переводчиков России, ведущему переводчику издательства АСТ Анастасии Бродоцкой.
Я хочу сказать, что такие ситуации, да, конечно, бывают. И, к сожалению, переводчики действительно в некотором смысле перед издательством беззащитны. Бывают самые разные ситуации. Думаю, что каждый из нас в них попадал. И в ситуацию, когда не оплачивают уже сделанную работу. И в ситуацию, когда редактор позволяет себе лишнего. Мне кажется, что на это имеет смысл обратить внимание. Да, безусловно. Вот. И, конечно, каким-то образом нужно, чтобы переводчики действительно были не только моральные, но и законодательные, что ли, права отслеживать плоды своей деятельности до конца, да, до второй корректуры и дальше. Потому что случаи бывают от курьезных до трагических, когда действительно позволяют себе издательство вносить правку без ведома переводчика, когда переводчик видит книгу, узнает о том, что она вышла только на полке книжного магазина, открывает ее и ужасается. Другое дело, что, конечно, речь сейчас идет даже, наверное, не о конкретных издательствах, а о конкретных людях в этих издательствах, потому что лично мне везде, где я работала, всегда, можно сказать, везло, мне попадались люди, которые себе такого не позволяли. Но я очень хорошо знаю такие истории и очень сочувствую коллегам, которые попадают в такую ситуацию.
Заявила член Союза переводчиков России Анастасия Бродоцкая. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В ночь с 25 на 26 октября жителям России по решению Госдумы вернут зимнее время, отмененное летом 2011-го по инициативе Дмитрия Медведева. В обществе и в СМИ не раз разгорались нешуточные дебаты о разного рода эффектах, оказываемых на людей переводом стрелок на час назад, либо вперед. Об этом мой коллега Александр Гостев говорит с московским психологом Ольгой Маховской.
Почему жители России вообще так много говорят о переходе и на летнее, и на зимнее время? Считают это проблемой.
Русские люди не любят перемен. Ничего хорошего они не предвещают. Лучше как-нибудь, как было раньше. Всегда такая традиционная реакция россиян. Ну, а времени мы вообще много говорим. Вот когда жалуемся на то, что его не хватает, на то, что оно начинает течь как-то быстрее, или то, что у нас украли время и так далее. Это тема, которая функционирует, может быть, не как ключевая, но подспудная. А что касается перемены там в шаг один час туда-сюда, то такие разговоры – это такой способ координации своего поведения с другими людьми и своего рода мимический прием, чтобы не забыть завтра встать вовремя на работу, потому что когда только стали вот играть в эту игру час туда, час обратно, многие такие опаздывали и приходили или раньше, или позже, и потом очень сердились. Но, честно говоря, есть более такой глубокий слой обеспокоенности, связан с тем, что временной ресурс является таким универсальным для всех, и кажется, что это то благо, которое распределено одинаково для всех. И когда посягают на время, то кажется, что у тебя отнимает последнее. Ты, может быть, бедным, богатым, у тебя это время есть. И вдруг у тебя его отбирают те, кто выше по социальной лестнице, и это вызывает такую подспудную социальную, может быть, немножко детскую обиду.
То есть это все-таки свойство тревожной психики, вот, подверженной постороннему внушению. С психологической точки зрения есть люди, которые испытывают настоящую ломку, смятение при переводе стрелок?
Это и показатель тревожности, показатель ригидности. Люди очень плохо переключаются. Это разные характеристики, они не совпадают. Тревожный человек – это тот, который шугается любого стимула извне. И таких людей тоже немало. И мы говорим, что это люди психостенического склада темперамента. Им, конечно, тяжело и приспосабливаться. Они очень часто метеозависимы. Сдвижка времени на час может лишить их сна и отдыха. К таким людям, которые плохо переносят перемены в режиме, относятся, конечно, дети и старики. Про них тоже нужно помнить. Для ребенка встать раньше на час, чтобы пойти в детский сад или наоборот позже, это такое существенное изменение, к которому придется привыкать заново. Вот. Но есть категория ригидных людей, которые вообще не любят перемены. Они хотели бы, чтобы все устанавливалось раз и навсегда. Мы вообще такие монументалисты по своему складу характера. У нас самая любимая и вечно живущая программа телевизионная – это программа «Время». И начинается с такого мобилизующего зачина музыкального. А заканчивается всегда минорным прогнозом погоды, потому что все, что касается с изменчивостью, оно оценивается очень низко и воспринимается негативно.
Ну вот к вопросу о переменах. Жизнь в городах, где сейчас сосредоточено подавляющее большинство населения, в общем, бьет ключом круглые сутки. Ведь очень немногие из нас просыпаются на работу в 4-5 утра, а ложатся спать в 8-9 вечера, что было скорее нормой для большинства еще лет 100-150 назад. Вот есть биологические ритмы, есть социальные ритмы. Если большая часть общества выбирает тот или иной вариант, зимний либо летний, это что-то говорит психологам о том, насколько это общество консервативно или прогрессивно, активно, пассивно, готово к адаптации и так далее?
Если говорить о таком маленьком масштабе, для страны, которая реки вспять поворачивала и там прошивала космос ракетами, это маленькая перемена. Она, скорее всего, раздражает, как назойливая муха. То мы с летнего переводим на зимнее, то с зимнего это как менять резину на машине. Об обществе в целом это ни о чем не говорит, кроме того, что если посмотреть на общество снизу вверх, то видно, что наверху как-то очень сильно беспокоено этой проблемой времени. И каждый раз эта тема встает на повестку дня, когда происходят какие-то серьезные перемены. И вот что может настораживать и включать такой внутренний сторожок и повышать тревожность.
Покойный президент Венесуэлы Уго Чавес, например, ввел в стране собственное время, которое отличается на полчаса от поясного и от всех остальных. То есть, когда у соседей либо полдень, либо час дня, только в Каракасе 12:30. И он сделал это лишь за тем, чтобы, как он выразился, не иметь общего времени с Соединенными Штатами. Решение о переводе стрелок в России действительно принимают на самом верху. Это Госдума, Кремль, и сколько словесных баталий на тему того, по какому времени нужно жить России, прозвучало в верхах, мы все помним. Но ведь вообще власть имущие могли бы на это не обращать внимания. Вот что вам, как психологу, заметно в этом аспекте?
Видимо, им трудно обращать внимание, потому что распоряжаться временем – это такая серьезная привилегия. Там не всякий может. Для русского менталитета это обозначает становиться в доминантную позицию, потому что в каком режиме будет что-то происходить, там назначает пятилетки, определяет эпохи и так далее, люди самого высокого ранга. И у меня это последняя реформа времени или там указ о том, что мы переходим на зимнее время, и теперь это уже навсегда, тоже вызывает массу таких обывательских ассоциаций. Но первая ассоциация – это то, что вот недавний случай, когда наш президент опоздал на судьбоносную для всего мира встречу на несколько часов. И кажется, что вот такое кивание на то, что что-то не так со временем, вот это может быть такой экскьюз за то, что он так себя ведет. Или он пытается подмять время под себя. У европейцев может создаться впечатление, что у них что-то с часами у этих русских. Может быть, это перемена или этот указ о времени, это своего рода экскьюз, потому что как-то педалируется тема, что это последний раз. И больше так не будем, и это выглядит даже как какое-то подспудное извинение, что больше никаких перемен, никаких телодвижений. Но одновременно это выглядит как некоторая такая заявка на жесткость, на, может быть, на какой-то особый режим экономии, при котором нужно затянуть потуже даже часовые пояса, и уже нет ресурса у страны для того, чтобы даже стрелки переводить.
С Ольгой Маховской беседовал мой коллега Александр Гостев. На этом все. Вы слушали «Свободу в полдень». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.